Радиомаяк.ру представляет. Кафедра.
Друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на маяк. Спасибо за то, что вместе с нами вы листаете и слушаете научно-популярный радиожурнал «Кафедра». Меня зовут Игорь Ужеников. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, сотрудник Государственного архива России Ольга Эдельман. Это вторая лекция из цикла «Лекция о декабристах». Здравствуйте, Ольга. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Мы с вами остановились на том в конце прошлой лекции, что декабристы – плоть, как говорится, знаете, набившая оскомину, плоть от плоти, кровь от крови, русского аристократического общества того времени. Да, то есть,
скорее дворянского.
Ну да, дворянского,
аристократического. Потому что все-таки не будем уменьшать количество мелкопоместных, да, небогатых, отнюдь не так блестяще образованных, но тем не менее декабристов.
Конечно. И вообще, мне вот это очень нравится. Нас так воспитали в свое время в советской традиции преподавания истории. Русский дворянин – это что-то такое, вот то же самое, что у Штрауса. Это безумно богатый, это тысячи крестьян, это весь в золоте. То есть, когда мы говорим о русском дворянстве, мы мало, ну, даже любители истории мало представляют все социальные срезы русского дворянства. Среди декабристы, знаете, были представлены всеми.
Да, я сейчас как раз готовлю к публикации очередной том огромного многосерийного издания. Это будет 23-й том «Восстание декабристов», где публикуются материалы следствия по декабристам. И сейчас я готовлю том, в который входят дела как раз по имущественному положению, потому что Николай I, он, как известно, был сатрап и изверг, и осудивший декабристов, он приказал выяснить, кто из родственников декабристов в связи с потерей вот этого осужденного лишился кормильца и назначил им пенсию. А тогда пенсию не все служившие всю жизнь чиновники получали.
Конечно.
То есть это была такая отдельный демонстративный царский жест. И есть огромная переписка с выяснением имущественного положения родственников. И вы знаете, в основном это все не очень большие имения. То есть это не тысячи крепостных душ, а там 100-150.
Это в лучшем 150.
И чем больше имения, тем больше на нем долгов. Они все, значит, бесконечно озабочены выплатой процентов по закладам.
Да.
И, в общем, довольно много совсем неимущих, у которых нет практически вообще ни крепостных, никакой собственности.
Служба есть.
У кого-то есть служба, а кто-то, значит, это действительно старушка-мать и незамужняя сестра. И встречаются случаи, например, родственниц, близких родственниц этих дворян и офицеров, которые замужем не за дворянами, а за купцами, мещанами. То есть, в общем, да, представление о пышности дворянства преувеличено и, в общем, сконцентрировано на столичной верхушке. А дворянство достаточно разнообразный такой пласт.
Но мне бы хотелось подчеркнуть такой момент, но вы или согласитесь со мной, или развеете. Было несколько вещей, которые объединяли абсолютно разных дворян. И дворян безумно богатых, которые вращались на столичных паркетах, и дворян, которые годами не выезжали, ну, или из своих казенных квартир при полку, или из своих имений. Это вопрос воспитания и чести.
Да. Да, и некие общих этических норм, которые мы не можем поручиться, что все исполняли, да, все-таки Троекуровы всякие существовали всюду.
Не, ну люди живые.
Но норма на то и есть норма, что она, тем не менее, принимается всеми. Знаете, давайте я расскажу пример, который далек, ну, не то чтобы далек, но не относится прямо к декабристам, но для меня самой в свое время обнаружение этой истории было таким шоком, позволившим понять, насколько могли люди той эпохи отличаться от привычных нам по более поздней истории систем отношений, вообще способов отношений между людьми. Война 1812 года. Французы в Москве. В окрестностях Москвы действует армейский партизанский отряд, которым командует генерал Винсент Геруды. Между прочим, его ближайшим адъютантом был Сергей Григорьевич Волконский. Тоже там партизанствовал, и в этих партизанских рейдах плечом к плечу со своим другом и однополчанином Александром Христофоровичем Бенкендорфом. И в один не очень прекрасный для него день Винсент Геруды лично отправился посмотреть, что там как, и попал в плен. Мемуары генерала-француза, генерала Калинкура, который в тот момент был в свите Наполеона во время русского похода. А перед войной Калинкур был послом в России.
Да.
То есть это из такой самой наполеоновской верхушки. И Калинкур описывает вот эту сцену, как приводят пленного Винсент Геруды к императору. И происходит нечто ужасное. Он в мемуарах писал о том, что это было ужасно, и мы не знали, куда деваться. Наполеон начал на этого пленного генерала, вы не поверите, кричать.
Безобразие.
И Калинкур пишет, что наполеоновский штаб в шоке.
Как можно?
Император позволил себе накричать на пленного. Значит, он описывает очень красноречиво, что мы все бочком старались отодвинуться подальше, и один только
мы
генерал...
другие, да.
Один только Дюрок, который в силу служебного положения не имел права отойти от императора, стоял рядом и бросал на нас жалобные взгляды.
Угу.
То есть, совершенно, да, он в мемуарах вспомнил ужас от этой сцены. А дальше я, например, в наших архивах вижу письмо, в те же дни написанное начальником штаба французской армии генералом Бертье. Он пишет письмо и отправляет его в русскую армию. В русский штаб, значит, да, через, как бы, во враждебную армию.
Ну, нормально, отправляет письмо.
В письме написано, у нас тут в плену ваш генерал Венценгероде. Он, значит, взят, естественно, в чем был. Я ему дал взаймы своего белья и немножко денег. Но давайте вы пришлете нам его вещи, обоз и кибитку, а то как же он без них?
Генерал целый, дворянин, да. Собрат.
Да. И, значит, на фоне войны, сражений... Из одной воюющей армии в другую посылают кибитку и багаж пленного генерала, чтобы он мог с комфортом и с собственным бельем поехать во Францию отбывать плен. Понимаете, это несколько далеко от истории генерала Карбышева.
Это была последняя такая война. Наверное, это наполеоновские войны.
Может быть, мы что-то не знаем про какие-то войны, но в общем, во многих ситуациях поведение этих людей сильно отличалось от нашего. Хотя, конечно, наверное, если мы посмотрим, как тот же самый генерал обращается со своим лакеем, нас это тоже шокирует неприятно.
Нас шокирует, а их не шокирует.
Их не шокирует. Но, тем не менее, в общем, это вот такой слой людей, которые действительно для них не шутка слова о чести. Они действительно могут всерьез умереть ради этого. Они действительно всерьез сражаются на дуэлях именно... по вопросам чести.
Да, других-то и не было.
Они ценят свою репутацию, для них это очень важно. Они боятся уронить себя и совершить что-то недостойное. И, кстати, для декабристов это создавало очень сложные моральные дилеммы во время следствия, потому что там просто то, что должно было бы быть прагматичной логикой заговорщика, вступало в прямое противоречие с дворянским кодексом чести, предписывавшим вести себя как-то иначе. И, например, давать показания и признаваться в содеянном. Поэтому, да.
Вот к вопросу о кодексе чести, к вопросу, ну, вообще о кодексах. Опять же, это кодексы не писанные на самом деле. Это воспитание десятилетиями, столетиями русского дворянства. Мы сейчас постараемся плавно, особенно не утомляя наших слушателей, перейти к политическим воззрениям. Наверное, прежде всего, конечно, участников Северного общества, да, как наиболее проработавших. Или...
Ну, я думаю, что даже нет смысла так жестко делить.
Жестко делить не стоит.
Потому что, в общем, там не было какой-то значительной разницы. Хотя были споры.
Споры.
Ну, тоже вопрос, да, в чем мы соглашаемся, о чем мы спорим.
Для меня загадка. Действительно, это были люди чести. Люди высоких моральных и нравственных устоев. Моральных не знаю, нравственных точно. Для меня всегда считал, то есть я всегда считал, что было три главных вопроса, которые хотели решить декабристы. Вот. Почему-то советская историография очень часто, ну, не историография, преподавание. Третий вопрос обходил, это, разумеется, конституция, ну, выборность, крепостное право и Польша.
Ну, вы знаете, Польша была вопросом, может быть, даже для них несколько, с одной стороны, острым, с другой стороны, маргинальным.
Маргинальным, конечно.
Потому что, конечно, они все-таки предпочитали обсуждать Россию. Польша была немножко... Да, мы говорим о том, что вся Польша была в составе Российской империи после наполеоновских войн. Но все-таки они не обсуждали внутреннее переустройство Польши. Они обсуждали как бы пограничный вопрос.
Ну да.
Что нам, что им.
До Менска или после Менска отдать.
Что, так сказать, что... вот вопрос какого-то взаимодействия.
Нет,
в польские дела они не вмешивались.
Нет, они не вмешивались. Но для них, то, для большинства из них, поправьте меня, все-таки идея... Ну, назовем это освобождение Польши, да, или... То есть отдать территорию Польши Польше, польскому народу, для них это было естественно абсолютно. Здесь вот вопрос чести.
Нет, тут вопрос границы.
Границы, где она будет проходить.
Давайте все-таки вспомним, что были три раздела Польши, да, и мы говорим о совершенно разных пограничных чертах. И вот тут как раз вот ту Польшу, которая собственно, составляла царство польское и была присоединена после наполеонских войн, это да, это Польша. А те губернии, которые уже стали русскими, это нет. Это, в общем, хотя Пестель рисовал карты, на которых...
Пестель Менск отдавал Польше.
Да. Но да. Там предполагалось, что взамен поляки, что это да. союз с польскими союз, тайными да. обществами, что поляки тоже делают у себя революцию, и что это возникает какой-то новый союз такой послереволюционных двух республик.
Тут вопрос я с честью хочу связать. Это все-таки территория Российской империи. Вот как вот они для себя это увязывают?
Ну, во-первых, кроме Пестеля, по-моему, никто вот этих западных губерний отдать полякам не...
Не, он был самый радикальный. Да.
Более того, как раз мы говорили с вами о московском заговоре, так вот главным возмущением таким, главным пунктом, вызвавшим возмущение тогда Якушкина, было известие, что Александр собирается как раз даровать полякам да. какие-то привилегии, да. которых не было у русских. Это была действительно болезненная и сложная проблема, потому что Александр I пытался как-то привязать Польшу к России и показать полякам, что для них это выгодный союз,
благо.
Соответственно, благо, да, и, соответственно, создавал какие-то вполне благоприятные для них условия, а русским дворянам казалось, что это ущемляет интересы России. Ну, просто потому, что да. русским этого да. не дают. И не потому, что что-то отнимали у русских и отдавали полякам, потому что тогда дайте нам тоже. Те же самые права, те же законы. Но я думаю, что на самом деле в основном тексте, в основных планах, которые они обсуждали, Польша не играла большую роль, потому что они все-таки обсуждали Россию.
И что же они обсуждали? Что же они хотели?
Ну, вы уже назвали, да. Вы уже назвали.
Вот вопрос выборности. Вот насколько далеко они в идее Конституции? Главное в Конституции — это выборность, наверное, да? Это
не совсем.
Давайте
вспомним, с чего начинается, да? Самодержавная империя, который государь, он суверен, который царит надо всем. Главное в тогдашней идее Конституции – это наличие рамочного основного закона, который ограничивает произвол самодержца. То есть есть какие-то вещи, которые самодержец больше, согласно Конституции, не может себе позволить. Я думаю, что, вспоминая Павла I, особенно они, так сказать, чувствовали необходимость в подобного рода актах. То есть для той эпохи Конституция – это ограничение произвола верховной власти. Это первое и главное. А выборность – это способ, это инструмент,
механизм,
с помощью
да.
которого
инструмент.
С помощью которого это может быть осуществлено. Кроме того, конечно, во всем этом было очень много идей французского просвещения. Я думаю, почитавши Монтескью, мы прекрасно поймем, мы узнаем просто массу рассуждений, которые воспроизводили декабристы, но был поиск более справедливого устройства во всем. Скажем, достаточно часто и много они говорили о необходимости какой-то более справедливой судебной системы. Опять же, в ту же эпоху не было понятного, привычного, вернее, нам, соревновательного судебного процесса, когда есть обвинитель, защитник, есть какие-то судьи, которые выступают арбитрами, есть система доказательств.
Да. Справедливого соревновательного суда не было.
Тогда же этого суда не было. Это был такой чиновничий какой-то суд, да еще сословный, когда дворян судил отдельный суд, крестьян судил отдельный суд. И часть вопросов, связанных с крестьянами, решалась помещиком. То есть,
да, в общем-то, наверное, большинство, все, что не связано с убийством.
Да, а вот, все, что там... Да. Грубо говоря, гражданские дела и какие-то мелкие споры.
Судебная реформа. Мы прервемся на этом важном месте и продолжим через 30 секунд.
Кафедра.
Друзья, кандидат исторических наук Ольга Эдельман сегодня у нас в гостях. У нас сегодня вторая лекция из цикла декабристских лекций. Вот мы запнулись на том месте, сделали небольшой перерыв. Что хотели изменить декабристы? Конституционная реформа, извините, это я уже наше время. Конституция, судебная реформа. Ну, наверное, уже пора говорить об освобождении крестьян.
Конечно, да, освобождение крестьян. Опять же, давайте сразу скажем, поскольку это тоже для них было важно, хотя сейчас, выстраивая этот ряд, мы думаем, что это второстепенная вещь, но они офицеры, и они очень много думали о преобразованиях в армии. Об отмене рекрутского набора, о более справедливом отношении к солдату, о более гуманной какой-то системе армейской. Они, кстати говоря, не думали, еще вообще не возникла тогда идея всеобщей воинской обязанности. Они предлагали какие-то, придумывали какие-то меры, которые просто бы смягчили жесткость рекрутского набора. В основном в сторону уменьшения срока службы, что там не 25 лет, а 10 солдат служат. И, конечно, в общем, они понимали, что крепостное право – это центральная проблема. И она действительно была центральной проблемой, и не только декабристы это понимали. Все-таки не они одни думали, что что-то надо с этим делать, и что как-то надо эту систему менять и реформировать. И Александр I, и Николай I прекрасно понимал. И я вам напомню знаменитую цитату: «Крепостное право есть пороховой погреб под государством». Кто сказал? Александр Христофорович Бенкендорф, глава 3-го отделения и шеф жандармов. И это он пишет в докладе императору, да, так сказать, доложив имеющуюся в 3-м отделении информацию. То есть, в общем, все понимают, ну, все не все, конечно, нужно помнить, и давайте вспомним там Грибоедова, Пушкина, в эпоху декабристов старшее поколение, поколение их родителей, тем более дедов, оно считало отношения помещика с крестьянином абсолютно естественными, органичными, вообще не понимало, как можно на это покуситься.
Не говоря уже о том, что и крестьяне считали, что это абсолютно органично.
Да. А что им давало основание так думать? На самом деле, это же не просто, это же не тупость умственная, а это сложность явления. Потому что помимо того, что вот осталось у нас в публицистике, осталось в литературе, то, что крестьянин находится в личной зависимости от помещика, испытывает его произвол на все, на любые, там, на жениться, на пойти на заработки, на что угодно должен получать разрешение помещика, и полностью от него зависит, вот за критикой этого абсолютно, естественно, несправедливого и тупикового, в общем-то, положения терялась оборотная сторона медали. То, что в значительной степени это же обеспечивало крестьянам некую...
Да, то самое языка, слово «стабильность».
Социальную защищенность.
А, вы это хотели сказать.
Да, потому что я тоже открываю дела, те же самые дела об имущественном положении декабристов. Или, скажем, письма отца Пестеля, крупного, отставного, но крупного бывшего государственного сановника, который теперь в своем имении. И вот он пишет сыну, что денег у нас нет, имение дохода в этом году не приносит и не принесет ни урожай, поэтому мало того, что мы дохода не получаем, мы еще должны закупить хлеб, чтобы эту зиму прокормить крестьян.
Ну да, они же помрут.
Конечно. То есть получается, что в каких-то вещах помещик отвечает за этих крестьян и должен решать их проблемы.
То есть некоторый патернационализм, даже, я бы сказал, патриархальность.
Да.
Но здесь главное не доходить в абсолюте, как один из наших исследователей в свое время написал книжку о том, что не было.
Учитывая климат и обстоятельства, конечно, крестьяне помрут, если не будет помещика, который, так сказать, обеспечит их хлебом, или какой-то другой системы, которая позволяет, а в крепостном праве другой системы нет.
Хотел бы заметить очень важную вещь, когда мы говорим о крепостные крестьяне, мы себе представляем крепостные крестьяне, которые принадлежат вот помещикам, я не знаю, там Трубецкому принадлежат, или, я не знаю, там Бенкендорфу принадлежат. Мы забываем о том, что два самых крупных, ну, крепостника, не люблю слово крепостник, два самых крупных владельца крестьян в России. Первый — это императорская фамилия, то есть это крестьяне, которые принадлежат императору. Второй крупный владелец, он же самый крупный, по-моему, латифундист, это Русская Православная Церковь, так называемый.
Там уже
Екатеринские реформы были. И казенные крестьяне.
Да, вот, собственно, казенные и удельные крестьяне, и экономические, которые остались от реформированных монастырских, это то, что подпадало под реформу Киселёва.
Да, под Киселёвскую.
Но, возвращаясь к помещичьим крестьянам, то есть отношения были сложные. То есть, с одной стороны, конечно, крестьяне находили в полной зависимости, и мы имеем право говорить и про патернализм, и про все остальное. С другой стороны, ведь что крестьяне отвечали на некоторые попытки их неосмотрительно освободить? Ну, мы ваши, а земля наша.
А земля наша, это самое главное.
Да. То есть они чувствовали себя достаточно укрепленными на той земле, которую они могут обрабатывать. У них у всех были дома, в которых они могли провести зиму. И это было достаточно существенно.
Это мы говорим к вопросу о том, то есть почему декабристы все как один взяли и не освободили своих крестьян, в том числе.
Нужно еще учитывать, что наследственное поместье, оно не мыслилось дворянином как своя личная собственность, она мыслилась как собственность родовая. То есть ведь другого источника дохода у всей семьи, которая кормится с этого поместья, не было. Соответственно, большинство декабристов, которые были молодыми офицерами, не владели имениями, которые находились собственностью у их отцов или матерей. И существовало писанное и неписанное, разнообразное, сложное, как бы, но достаточно четкая система, кто что должен унаследовать, как распределяется, скажем, есть часть имени, унаследованная матерью от своих родственников, есть часть имени, унаследованная отцом. При следующем наследовании все это учитывается,
а
и распределяется.
Семьи были большие.
Соответственно, да, делится, значит, выделяется удел дочерям, братьям. Но не может вот один дворянин взять и отпустить крестьян, потому что как его семья будет жить тогда? Непонятно. Более того, когда попытался это сделать Иван Дмитриевич Якушкин, это длинная история, которую он написал в своих мемуарах, у него это не получилось. Он был один, он был как бы полновластный помещик и мог себе это позволить. Не получилось, потому что он хотел освободить крестьян без земли. А это даже тогда изданными в начале Александровского царствования законами не позволялось. Потому что ведь смотрите, какая альтернатива. Давайте вспомним школьные уроки истории, 17 век, Англия, огораживание. Английская система поземельных отношений – это полная собственность феодала на землю, и все крестьяне, которые являются арендаторами.
Арендаторами. Свободные люди,
они свободны,
которые являются арендаторами.
Да, они
то есть
свободны,
полностью привязаны.
Но они заключили договор аренды на 3 года, и они не знают, что будет через 3 года. И дом, в котором они живут, он тоже им не принадлежит. Соответственно, в 17 веке, когда вдруг феодалы решают, что им гораздо выгоднее не пахать эти земли, а оставить их лугами и завести там овец, они выгоняют этих всех арендаторов, и Англия наполняется толпами нищих
пауперов,
бродяг,
да,
которых, значит, добрая власть ловит и вешает за бродяжничество.
Освобожденные крестьяне без семьи – это точно такие же бродяги, пауперы.
Да. Да. И этот процесс довольно активен, ну, не в таких формах, как в Англии 17 века, но в Европе 19 века этот процесс происходит.
Повсеместно. Мы прервемся на этом месте. Новости, новости спорта и продолжим. Друзья, спасибо за то, что вы с нами. У нас сегодня в гостях Ольга Эдельман, кандидат исторических наук, сотрудник Государственного архива Российской Федерации. Мы говорим о декабристах. Это вторая лекция из цикла, декабристского цикла. И вот мы пытаемся разобраться, почему, в общем, освобождение крестьян вот просто так волей хозяина крестьян было практически невозможно. Невозможно и часто губительно. И почему не надо долго отвечать на вопрос, ну почему вот декабристы не отпустили крестьян? Не то, что долго отвечать, почему вопрос этот сложен?
Да, и мы с вами остановились на том, как бы, какие были страхи тогда,
да,
той эпохи.
Ага, страхи.
И наблюдаемый опыт Европы, где с освобождением крестьян образуется огромное количество такого пауперизированного нищего населения, которое становится пролетариатом. Но пролетариат в ту эпоху страшно нищий, он очень тяжело живет. Это довольно жуткие картины, да, там трущоб, в которых несчастные вот эти чумазые рабочие. Дикая продолжительность рабочего дня, там чуть не до 12 часов, а то и больше. И, глядя на это, русские мыслители... Ну, надо сказать, что к эпохе декабристов все-таки я немножко забегаю вперед. Вот эта вот картина такой индустриализации еще не так ярко наблюдается. Но, в общем, уже видна эта тенденция. Они начинают думать, как бы вот сделать реформу крестьянскую...
Не навредив.
Не навредив, не вызвав огромного социального взрыва. А как это сделать, когда все население аграрное, и все упирается в отношения про землю? И дворянство многочисленно. Дворянство – это действительно привилегированное сословие, на которое привыкла опираться власть. А потому что на кого она еще будет опираться? Это единственное образованное сословие. Дворянство полностью экономически зависит от своих имений, потому что в стране еще не народилось какой-то другой сколько-нибудь значительной экономической деятельности, чтобы можно было сказать: идите торговать, идите фабрику заведите. Этого еще ничего нет. И денежное обращение еще достаточно слабое в стране. Поэтому как сделать так, чтобы развести помещиков с крестьянами, но крестьяне остались при земле, то есть, значит, надо у помещиков какую-то часть земли изъять, а помещикам это надо как-то компенсировать. Это само по себе очень сложная проблема. Не зря Николай I, который понимал все эти сложности, начал с реформы государственной крестьян.
Да, сначала государственной.
Где хотя бы просто не было вот этой проблемы обиженных собственников, которым нужно это возместить. Кроме того, есть еще один аспект, который тогда для власти был важен, и который, может быть, декабристы недопонимали. Ну, просто потому что понятно, что строить какие-то красивые теории, будучи молодым офицером, это одно, а когда ты уже крупный государственный деятель, то ты понимаешь масштаб проблемы несколько иначе. Ведь помещик отвечал за крестьян достаточно полностью. Он исполнял функции судебные, он отвечал за сбор государственных податей на своих территориях и практически за охрану общественного порядка. То есть ликвидация помещичьей власти означала, что государству следует озаботиться организацией этого всего за свой государственный счет для всей массы крестьянства. Например, численность полиции в ту пору была очень невелика, и полиция в основном окормляла города и какие-то вот там уголовными делами занималась. Не было системы государственной охраны порядка, которая бы распространялась на всю сельскую
просто
местность.
Было не
Она была не нужна. Это решалось патриархальными методами. Если мы освобождаем крестьян, то нужно администрировать эти территории. Нужно там собирать налоги. Нужно там делать еще массу всего, чего раньше государство не делало.
Кстати, сбор налогов – одно из самых сложных. Да?
Конечно.
Как?
То есть для этого всего нужно завести новую армию чиновников. То есть нужно в несколько раз увеличить на это отпускаемый государственный бюджет. Где его взять? Да совершенно негде.
Ну да. Ниоткуда не берет.
То есть проблема была сложная. И декабристы, в общем, были первые, кто начал это обсуждать. И надо сказать, что ведь это прелестная наивная эпоха, когда наука политэкономия только что изобретена. Она является интеллектуальной новинкой, и передовые молодые люди выписывают все книжки Адама Смита. Не зря это в Евгении Онегине упоминается.
Конечно.
В их планах и разговорах, судя по всему, во всяком случае, мы нигде не видим признака того, чтобы крепостное право обсуждалось как экономическая проблема, экономический тупик в развитии России. Сейчас нам это кажется самоочевидным,
то есть
и первым.
Они к ликвидации крепостного права подходили не с точки зрения Адама Смита, а с точки зрения Руссо и Монтескье.
Ну, да.
В общем, уже владеть человеком.
Это нехорошо.
Это безнравственно.
Да,
и все.
Это абсолютно безнравственно.
А то, что это каменные экономики России, они, в общем, не задавались этим вопросом.
Ну, то есть
в основном.
Тогдашняя общественно-политическая мысль до этого еще не дошла. Что это, да, что это вот тупиковый путь развития, что это не дает развиваться. Нет. Для них это был вопрос действительно в первую очередь исключительно нравственный. Поэтому они считали, что нужно их освободить, потому что человек не может принадлежать другому человеку. Все остальные соображения второстепенны и несущественны по сравнению с этим. Ну и хорошо бы это как-то сделать, да, без социального взрыва. И придумать какую-то более-менее справедливую систему. Никто же из них не хотел там уничтожить всех дворян в ходе революции, правда же? Они думали о какой-то вот... Надо сказать, что думали не слишком пристально и не слишком практично. И, конечно, в их планах... В конституционных проектах, которые они создавали, было очень много такой вот умозрительной, теоретической...
Прожектёрства.
Ну, скорее, прожектёрство...
Прекраснодушного,
да. Ну, такой наивности некоторые людей, которые прочли много хороших высоконравственных книжек и хотят сделать, чтобы вот у нас тоже все было справедливо. Соответственно, вот давайте, пусть у нас будет конституция, пусть у нас будет. А тогда какая-то была такая тоже немножко религиозное отношение к конституции, потому что это был как вот такой документ, который установит правильное устройство мира, и тогда все
придёт
заработает.
Конституция, и все заработает.
Как такой механизм, который тут же начнет правильно работать.
Вы знаете, я сейчас приведу пример о том, что даже чуть позже было примерно то же самое. Мы знаем, что Гоголь это был ярый антикрепостник, потому что написал «Мертвые души». Но во второй части «Восстановленных мертвых душ» там появляется там в разных вариантах Кустон Джагло, Скадрон
Идеальный
Джагло.
Помещик.
Идеальный помещик, который не говорит об освобождении крестьян. Он говорит о том, что крестьяне, что правильно работать на земле. Фабрики у меня появляются, потому что они сами завелись, куда же их девать. То есть фабрики у меня появляются. Крестьянин должен работать на земле. Но он не говорит о том, что крестьянин должен быть свободным. Он не говорит о том, что крестьян надо отпускать. Здесь мы понимаем воззрение того времени на крепостное право. А это Гоголь, это один из прогрессивнейших людей своего времени, как нам кажется. Вот так. Такой пример.
Ну, ровно то же самое говорилось об ограничении самодержавия
в
Александровскую эпоху, когда, так сказать, в ответ на разговоры о необходимости конституции могли сказать: зачем вам конституция? У вас такой прекрасный монарх.
Да, вот все и так все хорошо.
Ну зачем?
Да.
Поэтому мне кажется, что надо достаточно вот так напоминать себе, из чего люди исходили, чтобы понимать цену и вес, и значение их идей. Насколько это было ново, насколько это было смело, насколько это было для своей эпохи привычным или, наоборот, неожиданным.
На вопрос обсуждения Конституции, ну, каких-то изменений. Понятное дело, что эти разговоры не велись в Зимнем дворце, наверное, в присутствии императора, хотя...
Ну, послушайте, как мы знаем, Екатерина Великая наняла своим старшим внукам воспитателя Федерико Сезаро Лагарпа, который был известен республиканскими идеями. И именно поэтому его пригласили воспитывать русских великих князей. И они очень его любили и ценили. Он их старательно воспитывал. А потом, уехавший из России после революции в Швейцарии, он стал первым президентом Гельветической Швейцарской Республики.
Этот вопрос воспринимал ли самодержавие в лице Александра Первого разговоры о Конституции как что-то несущее?
Да, откройте журнал того времени, подцензурное, там это все обсуждается.
Вот, и это же удивительная вещь.
То есть разговор о Конституции как таковой?
Как таковой вообще, не Конституции.
Не было никаким криминалом.
Вот.
Абсолютно. Другое дело, какие-то поползновения на изменение государственного строя, тем более насильственные. Или какая-то критика положения в России, которая, в общем, тоже в печати не допускалась.
Это цензурировалось, да.
Да, но само по себе идея Конституции нет. И наследствие в отношении декабристов конституционные замыслы как таковые
не являлись отягощением вины.
Не являлись предметом обвинения. Да. А обсуждались они обсуждались, эти вопросы задавали только для того, чтобы подвести к вопросам действительно криминальным. А главным криминальным вопросом в ходе следствия по декабристам был вопрос о цареубийстве.
Да.
Потому что тут логика простая. Если вы хотите республику, а куда царя девать?
Вот к самому главному подходим. Это же были, опять же, мы вспоминаем наши прежние разговоры. Это же люди чести были. Как могла у этих людей, ну, правда, военные люди, которые видели кровь, причем реки
видели
крови.
Видели кровь, они видели множество государственных переворотов.
Но государь!
Да.
Как, причем многие знали лично.
Конечно. И, заметьте, они его не убили. Разговоры разговорами, но никто всерьез это сделать не попытался.
Ну да, да.
Даже когда выходил на Сенатскую площадь с пистолетом уже вот против другого государя. Но ведь не стрелял.
Не стрелял.
А все эти разговоры возникли из совершенно тоже, с одной стороны, попытки быть логичными и попытки быть, как это ни странно покажется, гуманными. Да, потому что... Ну вот мы начинаем рассуждать о том, что нужно сделать в России революцию, нужна республика. Мы понимаем, что есть какие-то влиятельные круги, что есть монарх, который этого не хочет. Значит, если он сам этого не хочет, если бы Александр провел эти реформы, я уже говорила, большинство людей, состоявших в декабристских обществах, скорее всего, были бы активными помощниками. Но раз он не хочет этого делать, значит, нужно как-то взять инициативу в свои руки. Это все-таки офицеры, которые, значит, готовы действовать. Но есть опыт французской революции. Есть очень тогда свежая и острая память о Пугачевщине. Все-таки она произошла на глазах старшего поколения.
Да.
Есть отчетливое понимание, что вот народный бунт, что движение народных масс ни в коем случае. Это кровавый кошмар, да. Кровавый хаос, которого нельзя допускать. А нужно сделать как-то вот аккуратно и бескровно. Им очень хотелось все сделать бескровно. Был красивый пример испанской революции, которая случилась на их глазах. Не очень удачно, но на какой-то фазе очень удачно. На этой удачной фазе это выглядело как, чтобы не вдаваться в подробности, как классический офицерский путч. Офицеры со своими войсками пришли, сказали, королю будет конституция, король понял, что у них войск больше. Ну, в общем...
Ну да.
И все это было действительно на тот момент бескровно. Но короля оставили с ограниченными полномочиями, но при власти. Он этим воспользовался, через несколько лет совершил контрпереворот, казнил этих мятежных офицеров. Из этого, из опыта французской революции, как движется декабристская мысль, какой вывод они делают? Нельзя оставлять в живых свергнутого короля. Потому что французская контрреволюция, все это вот вандейское движение, это все движение в... сплоченная вокруг фигуры наследника престола, принца. То есть это все движение за реставрацию
монархии. Вокруг кого сплачиваются роялисты, но главное, чтобы была эта фигура. Он или потомок, неважно.
Да. Ну, то есть тот, кто наследник престола.
Да, да.
Значит, нельзя оставлять короля. Вот и французская революция показывает, и испанская революция показывает, что свергнутого короля оставлять в живых нельзя.
Я вам даже больше скажу.
Он станет очагом гражданской войны.
И гражданская война в России, к сожалению, это показала. То есть уроки были усвоены.
Не будем так далеко, да.
Ну да, ну просто уроки были усвоены.
Соответственно, значит, не должно быть короля и не должно быть наследника. А поскольку наследников много, значит, дальше нужно, как каким-то образом, видимо, надо истреблять всю царскую семью, чтобы избежать гражданской войны и большой крови.
Но об этом они не говорили же?
Говорили.
Не, об истреблении царской семьи.
Да, конечно, да. Пестель говорил, да.
Пестель
говорил, и даже, как рассказывал Поджи о наследстве, на пальцах считал, сколько там, значит, этих членов царской семьи. Но им самим все эти разговоры страшно не нравились, потому что это в основном женщины и великие княжны. И убивать великих княжон им казалось тоже совершенно ни с чем не сообразным, а логика подсказывала, что иначе нельзя. Та логика, которую, как им казалось, они извлекают из изучения исторических прецедентов. И вот в это упиралась их мысль. Значит, во-первых, они делали ставку на военную именно революцию, чтобы избежать вот этого большого такого кровавого хаоса. Поэтому они себе представляли, что они действительно совершат какое-то восстание, опираясь на свои войска. Пропаганду в своих войсках они не вели. Они просто рассчитывали на то, что
пойдут за командиром.
Солдаты пойдут за командиром, надо только, чтобы они к этому командиру хорошо относились, тоже надо себя хорошо вести, да, и быть хорошим командиром.
Не бить это самое, не устраивать.
Ну да, за усы, да, не таскать.
Да. Мы прервемся. Вообще подходим вот к драматической проблеме решения судьбы царской семьи декабристов.
Кафедра.
Друзья, кандидат исторических наук Ольга Эдельман сегодня у нас в гостях. Это вторая лекция о декабристах. Все, а к чему они пришли? Вот. По поводу жизни царя. Вот перед выходом на Сенат. Они же ни к чему так не пришли.
Да ни к чему они не пришли. Да. И надо сказать, что северные декабристы это меньше обсуждали. Может быть, в силу некоторой такой... Ведь в северном обществе, после того, как оно стало продолжаться после роспуска Союза благоденствия, сначала там лидировали Никита Муравьев, Трубецкой. А потом они отошли от тайного общества. Хотя оставались, считались директорами, но по разным причинам. Трубецкой вообще весь 25-й год провел в Киеве, где служил в командировке. Никита Муравьев женился, вышел в отставку, занимался
это
своими имениями.
Естественные причины. Да.
Очень многое, нужно помнить, что очень многое в декабристских обществах это, ну, нормальные естественные причины. Молодежи свойственно иметь радикальные политические идеи и их бурно обсуждать. Молодежи свойственен разный активизм.
Взрослее.
Да. Люди меняют, люди начинают на это смотреть, как на какие-то ребяческие затеи.
А поскольку мы с вами говорили, что декабристы — это не государство в государстве, это люди, которых мы сейчас называем декабристами, это часть вот того самого общества и государства, они менялись вместе.
Да, они менялись, они женились, они начинали заниматься своими домашними делами, они начинали думать, что это все, в общем, как-то, ну, пустые разговоры и ни к чему совершенно. И где-то с 24-го года состав Северного общества поменялся, в том смысле, что туда пришла более молодая, очень активная группа. Это Кондратий Федорович Рылеев, братья Бестужевы, Евгений Оболенский с ними дружил и был очень активен, хотя он еще из Союза благоденствия. Это люди уже следующего поколения. Большинство из них, если и успело побывать в наполеоновских войнах, то совсем чуть-чуть и в заграничных походах. А под Бородино они уже не были.
Только один старик, по сути, один, как старик, Пестель, да? Вот
Пестель на юге.
Пестель на юге.
Пестель на юге. И в южном обществе как раз основной костяк сохранился.
Стариков, да.
Да. То есть менялась, к ним присоединялась молодежь. А здесь как бы поменялись влиятельные фигуры. Появился Рылеев, появились Бестужевы. Они мало того, что моложе и еще вот с таким запалом, они еще люди литературные. Они еще ориентированные на литературу. И мне кажется, что... Если про южных декабристов можно говорить, что это все-таки служилые боевые офицеры с опытом командования часто довольно крупными, там, ну, полками.
Ну, это крупное соединение,
да,
конечно.
Ну, там были несколько генералов, но полковников было много. Да. То есть люди взрослые, солидные, ответственные. Здесь пришла новая волна молодежи, плюс с мышлением скорее про литературный жест и какую-то фразу литературную. Поэтому, когда мы говорим о планах северного общества, нужно это учитывать. У них какой-то другой градус наивности, другой градус утопизма в их проектах.
Ну да, кстати, вот один из проектов, опять же, поскольку декабристы, ну, 73-й раз не хочу об этом говорить, о связи российско-американской компании, разумеется, декабрист. Допустим, одна из идей Дмитрия Иринарховича Завалишина.
Ну, Дмитрий Иринархович — это вообще очень отдельная фигура.
Это очень отдельная, это долгая история. что настоящая эта земля, ну и Рылеев иногда это поддержит, что вот настоящая эта земля, где можно воплотить все наши идеи, вот эта табула раса, это вот американский континент. То есть это говорит об утопизме их. Вот.
Да.
Хорошая у вас подбралась компания, да.
Да, ну и тот же, скажем, вопрос о цареубийстве, который именно Рылеев и его группа предлагают разрешить. Каким образом? Да посадить их на корабли, отправить в чужие краи.
Да, да.
Но мы-то понимаем, до какой степени это не решение. А им кажется, они нашли уловку такую удобную. Здесь их не будет, ну и отлично.
Но тем не менее, именно
вопрос о цареубийстве снимается.
Именно они довели, в общем, до какого-то завершения.
Ну да. То есть, на самом деле, если говорить, к чему пришли с вопросом цареубийства, ну, как сказать, с одной стороны, под давлением логики Пестеля, вроде бы считается, что южное общество, хотя с оговорками, потому что следствие до конца не смогло поставить точки в этом вопросе, хотя очень старалось, вроде бы южное общество как некую программную цель приняло, что оно стремится к военному выступлению, к военной революции и включая, значит, идею цареубийства. Но это тоже с оговоркой, потому что среди декабристов шел большой спор, нужно ли будущее России быть республикой или конституционной монархией. Если конституционная монархия, то проблема цареубийства так остро не стоит.
А мягко говоря, да.
При этом, в принципе, они представляли все это примерно в одинаковых рамках. Вопрос только в передаче власти. То есть либо мы имеем монарха, ограниченного законом и наследственного, либо мы имеем избранного президента, но тоже ограниченного законом. То есть вопрос был только в передаче власти.
Да.
Наследственный или выборный. То есть вроде бы как южные члены не смогли ничего противопоставить логике Пестеля и согласились на это. Но, как мы знаем, никто из них не только никакого царя не убил, но и в восстании большинство из них не
принимало участия. Да.
И для меня до сих пор психологическая загадка – это восстание Черниговского полка. Потому что это очень отчаянное мероприятие. Я напомню, если кто-то забыл, значит, в Черниговском полку служил декабрист Сергей Иванович Муравьев-Апостол, командовал он там батальоном. Был он, в общем, уже человеком 30-летним, что для той эпохи солидный, серьезный, нормальный, такой взрослый возраст. И восстание он, во-первых, последние, где-то с 23-го года, последние годы существования тайного общества, именно он стал очень активным человеком, который все время побуждал своих сочленов по обществу: ну давайте же уже начнем действовать. Давайте начнем, давайте в ближайшей весной сделаем революцию. И он, ссылаясь на испанский опыт, доказывал, что можно начать революцию вот прямо здесь, где мы находимся, в провинции, потому что Риего начал в провинции. А Пестель говорил, что нет, что нормальная революция должна быть только в столице, где вот средоточие власти, где сразу вот, да, там, ну...
И причем оба были правы, на самом деле.
Ну, где-то ну, как-то. Где-то. Муравьев считал, что вот, вот давайте начнем. Почему он так яростно хотел начать восстание? На что он рассчитывал? Мало понятно. Это была совершенно явная какая-то вот, ну, мягко говоря, утопия. Почему он так на этом настаивал, не будучи, в общем, человеком легкомысленным, пустоголовым? О нем вообще невероятно теплые воспоминания всех современников, как о человеке очень добром, очень умном, очень таком по-человечески очень хорошем. Что его толкало, мы до конца не знаем.
Больше загадок, больше вопросов. Я, к сожалению, вынужден вас прервать. Дорогие друзья, если, кстати, вы хотите не ответить на вопросы, а поставить их перед собой. Я не знаю, может быть, Ольга со мной согласится. Почитай чудесную книжку Натана Дельмана «Апостол Андрей».
Да. Апостол
вот.
Сергей.
Ой, Сергей. Апостол Сергей.
Сергей Иванович, конечно, Муравьев-Апостол.
Апостол Сергей. Вот на вопросы вы не ответите, но вы их поставите перед собой, и вам будет интересно. А следующую нашу лекцию, с вашего позволения, Ольга, мы посвятим, ну, самому декабрьскому восстанию. Насколько это возможно, и что последовало за ним, что и, главное, почему последовало. Мы подошли к вопросу о цареубийстве. Меня до сих пор интересует, за что же все-таки, хотя документы-то все есть, почему были осужденные вне разрядов люди, которые стали, ну, практически великомучениками. Ну и жизнь декабристов, наверное, в ссылке, в возвращениях. С вашего позволения, в нашей следующей лекции кандидат исторических наук, сотрудник Государственного архива Российской Федерации Ольга Эндельман сегодня была у нас в гостях. Спасибо большое.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.